Корыстолюбиво. Ясно это слово, да? Корысть, то есть выгода. За счет брата я где-то нажился вот в этом плане, чтобы никто с братом так не поступал. Ну, надо сказать, в израильском народе там даже был, если кто имеет раба, то на 7-й год он его отпускал. А уже если был юбилейный год, 50-й, то и земли возвращались, и все. Но у них это не относилось к языческому народу. У нас же мы не должны корыстолюбиво поступать не только с братом, но и с окружающими нас людьми. То же самое. Иначе мы свидетельство плохое себе оставляем. Мы являемся преткновением для того, чтобы люди приходили к Господу. Хорошее пояснение. Еще у кого есть братья, пожалуйста. Ну, сейчас вот такое время, видите, нам такое слово даже не было знакомо, бизнес. Вот кто-то к нему очень лояльно относится, кто-то с настороженностью, но хочу сказать, в прошлом, то оно даже не было у нас в обиходе, и у нас не было ни одного бизнесмена, потому что любой бизнесмен у нас преследовался законом. Сейчас время вот изменилось, и вроде что-то возможное в этом плане. Ну а как нам вот относиться к этому бизнесу? Как вы считаете, братья и сестры? Поощрительно это? Будет хорошо, когда мы будем бизнесменами? Мне кто-то вот... А, вчера брат говорил, что в журнале там «Свет на Востоке», по-моему, какой-то миллионер приехал и такую речь говорил. Мы должны контролировать весь бизнес и средства эти употребить в наших целях. Ну, я не знаю, как мы согласимся с этим или нет ли. Время такое, оно особое, вносит коррективы. И как надо относиться нам? Нам тоже надо составить определенный критерий. Во всяком случае, у нас вот на братском совещании в Совете Церкви рассуждалось, что служитель никогда не может быть бизнесменом. И бизнесмен никогда не может быть служителем. Рядовые снисхождения надо делать, может где, как, что. А служитель, вот уже это не служитель будет. Потому что не о том будет пищись он в таком плане. Может, конечно, будут другие мнения, но все же вот в этом плане. Может, кто-нибудь помнит, в «Вестнике истины» была статья Сенченко. Она называлась «Торговая что? Сеть». И нарисована сеть, и паук плетет эту сеть. И это действительно такая сеть, которая тоже может затянуть человека. Дело в том, что любая торговля, она рассчитана на прибыль. И если рассчитана на прибыль, то вот зарождается вот это чувство, желание приобрести больше, как, чего, и может незаметно человек попасть в эту сеть. У нас никогда мы не были против, если кто продает свое выращенное, свое заработанное, свое трудовое. Никогда к этому никакого не было претензий. Ну и все же с опаской всегда. В былое время вообще, если кто перепродавал, то просто церковный разбор был и все. Ну, а в наше время, вот как-то снисхождение тоже братья рассуждали. Если человек из необходимости ради куска хлеба что-то делает, а если он ударился в накопление, в выгоду, то богатство стало идолом. он становится просто идолопоклонником. В таких случаях надо поступать очень осторожно и корректно и с этими людьми. Вот что еще можете сказать, пожалуйста, или вопросы задать? Ага, пожалуйста. Тогда и аминь, дал бы Господь, чтобы мы так понимали. Еще, пожалуйста, кто желает высказаться или дополнить, пожалуйста. Вообще, это конкретно, да, ну, в общем он говорит, ну, о всех богатых, не конкретно об одном, да. И конкретно взаимоотношения богатых и бедных, он так говорит. Но он имеет в виду вообще соборные послания, находящиеся в России, как везде должны жить, по каким правилам. Наверное, так это, Яков. Безусловно, к нам безусловно относится, да. И в то время к рассеянам.
Он на каких богатствах в этом мире, и как бы уже сердце свое, он уже не правит.
Ну, то есть там с маленькой буквы надо бы написать. Ну, вот в моей Библии так с маленькой буквы написано. Вот здесь с большой буквы, да. Ну, тут, конечно, этим убивается правда и праведник. Лучше, да. Наверное, в общем, с маленькой буквы лучше. Ну, тут обоих говорится. Плата вопиет, значит, виновный, кто удержал. А потерпевший, кто недополучил, наверное, это яснее тут все сказано. Ну вот, братья, это так напоминание. Может, у нас оно и лишнее, но лишним никогда не будет, чтобы предостерегать нас, и чтобы мы шли путями, начертанными Господом. Давайте дальше мы будем с 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали терпение Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Этот отрывок говорит о долготерпении. Но надо сказать, что это составная часть плода Духа Святого, любовь, радость, мир, и что? Долготерпение. Это свойственно христианину. И, конечно, когда христианин в трудных обстоятельствах и в бедности, он обязательно должен иметь вот это долготерпение. И оно должно простираться именно воздаянием небесное. Потому что здесь часто христианин не получает должное воздаяние. Часто он таким униженным, оскорбленным остается. Но слава Господу, что у него всегда есть надежда, а надежда не постыжает. Только бы не забыли мы путь к надежде. Он изложен апостолом Павлом в послании к Римлянам, 5 глава. Итак, оправдавшись верой, мы имеем теперь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. И не сим только хвалимся, но и скорбями нашим, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. Скорбь обязательно нас должна привести к надежде. И если мы избегаем скорбей, хотим обойти их, очень слабая будет наша надежда, потому что в перенесении скорбей появляется вот эта опытность, а от опытности надежда. Пусть Господь нам и это тоже положит на сердце. Долготерпите, До какого времени? До пришествия Господня. Вот рубеж нашего долготерпения. А там уже будет воздаяние. Долготерпите до пришествия Господня. Ну, в пример приведен земледелец, который посеял и долго-долго ждет, когда будет жатва. Сначала всходы, дождь ждет ранний и поздний. А в духовном плане мы тоже должны вот долготерпеть, когда мы сеем, или нет? То же самое. Посев Слова Божьего, это тоже очень трудоемкий процесс. Посеяно Слово Божье, нужен дождь. Хорошо, когда это дождь молитвы на этот посев, и оно взращивается. Причем дождь ранний и еще какой? Поздний. Вот многие служители сейчас говорят, что вот мы живем в то время, когда уже, можно сказать, поздний дождь изливается. Потому что вот такая свобода, какую мы имеем сейчас в нашей стране, ее вообще не было. Даже после революции не было такой свободы. Господь подарил чудо в наше время. Никогда безбожники и не думали, что будет такая свобода. А вот Бог взял, что сказано, то и сделал. Как в 24 главе Евангелия, 14 стих Матфея написано: «И будет, проповедуйте Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам». Сказал Бог, и все. А скажите, братья мои милые, кто постарше, вот была у вас вера, что мы в таком хорошем доме будем сидеть на мягких лавочках? Я вот признаю, что у меня не было такой веры. Я знал, что будет, но что вот это на моих глазах все будет, я сомневался. Думал: «Господи, помоги только не сломиться, помоги только не сдаться». А вот такое чудо, каждое утро просыпаешься и хочешь благодарить Господа, благодарить за все милости, за чудо, которое Он явил. Так написано: «Ты устроил трапезу в виду врагов моих, дабы сделать безмолвными кого? Врага и мстителя». Вот это действительно чудо Божье. Говорят, чудес нет. Их только смотреть надо. Их только принимать верою. Сколько чудес Господь явил. Слава Ему за все это. Ну, давайте по этим стихам, братья. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Вот это чудное наставление нам. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Как бы ни было трудно, нужно иметь вот это долготерпение. И дал бы Господь видеть главное. А что главное? Исполнить волю Божью. И вот, если мы этим главным увлечены, то второстепенное нам не так уж будет и важно. Не так будет важно, в каком мы роскошном, в комфорте живем, в изобилии. Апостол Павел говорит: «Умею жить и в скудости, и в изобилии». Но вот это самое главное – исполнить волю Божью. А если мы не исполним волю Божью, тогда Господь обязательно взыщет нам с нас. И это будет упрек: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Ага. Ну, я думаю, к сестрам тут тоже относится, но коленам расходящим. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса, 12 коленам, находящимся в России, радуются. С великую раз принимайте, братья мои. Я думаю, наставление к братьям, но оно то же самое относится и к сестрам. Это равносильно, хотя обращение, конечно, к коленам, к братьям, как и родословие всегда у евреев было только по мужской линии. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Это не значит, что остаются где-то в стороне женской линии. Но тут ко всем, наверное, обращение. Дальше вот такой стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте друг на друга. Что такое сетовать? А? Роптать. Сетовать это и печалиться. В посте находить в сетовании тоже вот это. А здесь именно роптать друг на друга. Осуждать друг друга. Вот против этого нас Слово Божие: не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Потому что если мы перед этим, вот с вами в прошлый раз мы читали, кто судит брата, тот судит что? Закон. А если ты судишь закон, то ты уже не исполнитель, а судья закона. Поэтому, конечно, у нас всегда в сердце вот возникает желание, если кто-то, ну, с нашей точки зрения, не так поступает, посетовать, пожаловаться, судить. Но самое лучшее, наверное, все-таки пока помолиться за эти души. И тогда больше будет пользы. Пусть Господь нам это тоже на сердце положит. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Даже как апостол Павел советует, что если враг голоден, накорми, напой, поступай и так, вы что собираете? Уголья, как бы, да? На день суда. Уголья на день суда. То есть, вы ему платите добром, 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 а судья Господь. И нам весь суд надо отдать кому? Только Господу. И в нашем плане, если мы имеем какие-то отношения недобрые, то прямо написано, не лучше ли вам остаться какими? Обиженными. Обиженный один, другой, значит, обидчик. Обидчик правильно поступает или нет? Нет. И в то же время, если мы остаемся обиженными, то Господь сам вступается и взыскивает. И здесь мы становимся и миротворцами заодно, если мы обиженные, и Господь сам делает свое дело. И вот в этом плане здесь так и сказано. Вот-вот, да. Это делает другого виноватым, правда. Не сетуйте друг на друга. Есть стихотворение: когда встретишь трудные дни, никогда никого не вини. В лучшем случае лучше всего обвини ты себя самого. И это, если будет у нас такое, то это будет бальзамом для чего-то сердца. Хотя, конечно, есть определенные церковные нормы, церковные рамки. И если этот горький корень причинен, и им оскверняются другие этим поступком, безусловно, есть церковные меры взыскания, мы никогда не должны забывать об этом. А это в наших взаимоотношениях. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример зло страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Злострадание. Что такое злострадание? То есть страдание от зла. Пример злостраданий, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Да, конечно, если мы возьмем пророков, так, иногда читая Библию в детстве, Вот детям спрашиваю, кем бы ты хотел быть? Я бы вот Давидом хотел быть, как Давид, а я как пророк. А сколько страданий перетерпели пророки. Вот помните, Иеремия, молодой совсем призван, а дошел однажды, что не буду больше говорить, не буду. Но вот в сердце моем был бы как огонь, как горячий уголь, да. Горе тебе, говорит Маша, ты родила меня, что я ссорюсь со всей землей. Удивительно, ему надо слова Божьи говорить. Говорить слова Божьи, слова правды. Он становится ненавистным для своего народа. Потому что, говорит, Навуходоносор все разрушит. Не сопротивляйтесь. Предайтесь Навуходоносору. Его предателем считают. И в яму бросают, и все. Вроде бы, если так сказать, что Навуходоносор будет склонен к нему. А последние главы его книги, что «Горе тебе, Вавилон, ты будешь разрушен жилищем страусом, жилищем...» И против Вавилона тоже пророчествует, да. И действительно, ни у кого он не ищет лицеприятие, только говорить бы слова правды, слова Божьи. И получается, что зло страдание вся его жизнь. А пророк Исаия вот по преданию даже спрятался где-то в дупле дерева, то взяли дерево это, спилили пилой, его перепилили вместе. Вот такая участь, да. Поэтому быть пророком Божиим, быть учеником Иисуса Христа, это очень непросто. Но в то же время Иисус Христос говорит, это Матфея, 10 глава, 38 стих, «И кто следует за Мною и не берет креста Своего, тот не достоин Меня». Если следовать, обязательно надо брать крест. Если идти без креста за Христом, то есть обходить страдания, кроме прямой линии выбирать другую, то это будет неугодно Господу. Есть вот аксиом, нас часто Александр Павлович приводит на проповедь. Между двумя точками можно провести только одну прямую. А всякая другая будет уже маленькое искривление. Поэтому на небо ведет прямая линия через Голгофу. А раз через Голгофу, обязательно через страдания. И во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит 3:12, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, что гонимы». Это не то, что искать гонений или что-то особое. Это естественное состояние церкви, которая живет в этом душном, обезумевшем, греховном мире. Все желающие благочестия будут гонимы. Но мир любит, когда с ним идут на компромисс, на соглашение. Ну, а здесь нам тоже надо осторожно поступать, потому что в 12 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, если возможно с вашей стороны... Будьте в мире со всеми людьми. Вот это если возможно, говорит, что оно не всегда будет. Мир всегда хочет, чтобы мы поступили святостью. А вот в послании к евреям мы читаем в 12 главе. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Не без которых уже, а без которой, то есть без святости. Если мы миримся с этим миром за счет святости, то мы не увидим Господа. Мы не имеем права поступиться святостью. Конечно, в 119-м псалме еще более конкретно сказано, последний стих, «Я мирен, но только заговорю, они что? К войне». Вот и так бывает. Только заговорить. И мы вот еще раз подчеркиваем, что сейчас вот эта организация объединенных религий создана. И уже принято общее такое декларационное постановление. Не только Христос Спаситель мира. И кто будет настаивать, что только Христос Спаситель мира, это будут враги мира. Вот. И только заговоришь «Христос Спаситель мира», и врагом будешь опять. А к этому трудному рубежу подходит христианство, чтобы было все переплавлено, чтобы все остались верные. Поэтому пусть Господь это положит нам на сердце. В пример злостраданий возьмите, братья мои, пророков. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вот вы слышали терпение Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. И в то же время мы видим, что вот Господь остается верен. Хотя вот если мы читаем 11 главу Евреям, это герои веры, то многие так и умерли в вере, да? Но им Господь готовит особую награду. Вот в Откровении, в 6 главе, мы читаем, и когда он снял шестую печать, то я увидел под жертвенником души, убиенных за Слово Божие, и возопил негромким голосом, доколе владыка не мстишь за кровь нашу. И дали им был белые одежды, чтобы не успокоилось на малое время, когда братья их не дополнят число их. А в 19 главе мы еще возвращаемся, и в 20 главе Откровения еще возвращаемся к душам убиенных. Они получают особую награду от Господа. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы они не без нас достигли совершенства, ибо они смотрели на воздаяние, на будущее и на тот город, строителем и художником, который является сам Бог. И здесь мы знаем конец Иова, но это для нас как наставление. Ему воздаяние здесь было от Господа. Ну, а Ветхий Завет как? Ключом для Ветхого Завета является первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих, там написано так. «Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков, чтобы мы учились на этих образах. Там было или поражение, или воздаяние, а наше воздаяние – это уже вечность, Новый Иерусалим. Пусть Господь положит нам это на сердце». Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Весьма милосерд. Слово «весьма» что значит? Это превосходная степень, очень милосерд и сострадателен. И, конечно, когда мы переносим страдания, Господь и нам сострадает и обязательно даст утешение, потому что Он никому не дает страданий сверх чего? Сверх меры. Он знает, кому доверить, как. Пусть Бог и нас укрепит. В первой церкви, например, в первой апостольской церкви осуждались те, кто специально искал страданий. Это тоже не надо делать. Надо, как в молитве «Отче наш» мы молимся, не введи в искушение. А уж если мы приняли страдание, постигло нас, то апостол Иаков наставляет прямо с первой главы: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». В этом плане мы так и должны только на Господа полагаться, только на Него. Вот этот отрывок Священного Писания о долготерпении. Пожалуйста, у нас сегодня сестры мало участвуют. У нас была вот одна сестра, она сейчас уехала к дочери. Всегда вопросы задавала, помните, да? Сейчас вот ее нет, и как-то меньше вопросов. Пожалуйста, дополнение, вопросы. Долготерпение. Можно пример какой-то провести? Пожалуйста, Павел Николаевич. А сколько нужно долготерпения в воспитании деток? Да еще когда их много, правда? Вот. А в церкви сколько надо долготерпения надо проявить? Пусть Господь нам это все положит на сердце. Пожалуйста. Ага. Я помню, Павел Тимофеевич Рытиков на сочетании проводил пример. Тоже верующие жили рядом, неверующие. Раз женился, развелся, второй, третий, и опять один живет. Ну и вот так немножко подвыпил, пришел к верующим. Хоть посмотрю, как вы живете. А у них так все мирно, хорошо. Ну, садись с нами вечерить. Ну, сел. Она сама хлеб пекла. Стал резать хлеб, а он крошится такой, слишком пережаренный. Ох, я свою жену гонял, не знай как за это. А я твержу, а я люблю такой хлеб поджаренный. Но ему нечего сказать. Ну, ладно, приходи еще. Ну, приду. И вот назначил время. А муж говорит, уж ты смотри, не пережги хлеб-то, чтобы тот, ну, как-то не осудил как. Ну, насмотрела вроде так, ну, и быстрее вынула. Ну, и опять хлеб подает, он режет, а тесто за хлеб, за ножом тянется. Ох, я бы твою... Он говорит, а я и такое люблю. Ему нечего было сказать. То есть, покрывать, снисхождение иметь, вот это... Все равно, и нечего ему было больше сказать. Ну, братья и сестры, мы, наверное, еще вот один стишочек. И на следующий раз оставим маленький отрезочек о молитве. Очень важный момент. Молитва с помазанием, молитва об исцелении. Если Господь продлит милость, мы в следующий раз порассуждаем. А сейчас вот один стих. «Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакой другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Но мы знаем, что сам Христос сказал, чтобы не клялись, да. И почему апостол Иаков пишет? Потому что еще не были распространены Евангелия, как вот сейчас он напоминает. Потому что если мы поклялись в чем-то, то надо клятвы исполнять по Ветхому Завету, а мы можем очень опрометчиво поступить. Вспомните, как опрометчиво Ирод поступил. Он же, в общем, не хотел умерщвлять Иоанна Крестителя. Он и слышал его, и слушал, а вот поклялся, проси хоть до полцарства. Вот и попался при всех и голову Иоанна Крестителя. Или вот, помните, царь Дарий издал указ, а там такой закон, что нельзя отменять указ царский. И тоже в этом плане. Поэтому пусть нашими словами будет «да-да» и «нет-нет». Правда, некоторые вот еще употребляют, особенно молодые, «честное слово». Тоже не надо говорить. Я обычно, когда мне говорят «честное слово», я говорю, «хорошо, а до сих пор у тебя были нечестные слова, да?» Это тоже. Мы должны настолько вот корректно были в отношении «сказал» – «сделано». И потом во времени. Мы должны настолько быть аккуратны. «Сказал к 8 часам, иди к 8 часам». Я не знаю, вот я, если когда опаздываю, если просто кому-то, к брату или к сестре назначу, мне очень неприятно. Поэтому вот если у нас будет такая корректность в отношениях, то это действительно будет и ценность такому брату, такой сестре. Ну, вот на этом мы пока сегодня остановимся. Сейчас мы выслушаем слово и помолимся.
Иакова, последнюю главу и последние стихи. 5 глава. И мы прочитаем с 13 стиха и до конца. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усильная молитва праведного». Илий был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произвела плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. К этому отрывку Священного Писания, можно сказать, эпиграфом является вот этот 13 стих: «Зло стражит ли кто из вас, пусть молится». И там дальше идет рассуждение об исцелении. Зло страждет. Значит, когда мы страдаем от зла, от болезни, нам предлагается такое лекарство: пусть молится. Вот это самое главное, когда нас постигнет болезнь, чтобы мы не забыли этого утешения. И чтобы нам так всецело рассуждать более объемно об этом месте Священного Писания, хочется еще напомнить некоторые места. Во-первых, Римлянам 12 глава 12 стих: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Хочется также напомнить из послания Петра, из первого послания, 4 глава, 5 стих: «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И также из послания Петра хочется напомнить из 1-5 глава 7 стих: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И еще, когда мы будем рассуждать о сущности болезни, что такое болезнь, хочется напомнить из послания к евреям, из 12 главы, место 6 стиха: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывают нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через Него, доставляет мирный плод праведности». И последнее хочу два места привести из 118-го псалма, где очень интересный вывод делает пострадавший, когда правильно извлекается польза из того, что мы испытываем. 118-й псалом, прочитаю 67-й стих и 71-й. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». И 71-й. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Вот эти места Священного Писания пусть помогут нам сегодня рассуждать более правильно. Вот по этому очень важному месту Священного Писания. Прежде всего, давайте мы с вами решим такой вопрос. Болезнь – это что-то естественно для человека или противоестественно? Как вы думаете, братья, сестры? Противоестественно, да? И тем не менее, каждый человек обязательно будет болеть, правда? В 5 главе Иова, 7 стих, Елифаз Фемонитин, он правильно говорит: «Но человек рождается на страдание, чтобы как искры устремляться вверх». Вот если бы у нас не было на земле страданий, болезни, мы бы, наверное, и голову к небу никогда не подняли, да? Мы бы только вот так были прикованы интересами к этой земле. А вот страдания нас поднимают вверх. Дело в том, что страдания и болезни, они ведут к смерти, правда? А смерть положена нам умереть или нет? Все. Ибо человеку положено однажды умереть. И как бы он ни хотел, он будет приближаться к смерти.
А старость – это тоже болезнь. И хотим мы, не хотим, мы будем стареть, а потом болеть и приближаться к смерти. Поэтому мы должны вот согласиться, что пока не будет искуплена эта земля, пока не будет она новой, то на земле всегда будут страдания. И поэтому пусть нас еще более сильнее манит небо, и пусть всегда мы должны помнить, что человек рождается на страдания. Только когда мы вот это все осознаем глубоко, то нам легче будет переносить страдания. Конечно, Господь хочет, чтобы мы были здоровыми. И некоторые течения сейчас, хотя бы вот харизматическое течение, основу в чем видит? В исцелении человека. И люди идут массами, чтобы исцелиться. И некоторые исцеляются. Да, потому что вера, если есть личная вера, то да. Но я помню однажды в присутствии, в виде исцеленного, я сказал исцелителям, только скажите ему, что он заболеет и умрет. Как? Очень просто и очень обязательно. Только когда заболеет, мы не знаем. И когда умрет, мы тоже не знаем. Поэтому в этой плоскости, в этом обзоре хочется, чтобы мы с вами порассуждали, вот, что такое страдание, почему страдание. Потому что однажды сказал Бог Адаму, проклята земля за тебя. И муки, и труд будешь прилагать, и тернии волчцы она будет рождать. А потом прах, ты прах, и в землю возвратишься. Иисус Христос, второй Адам, пришел, чтобы восстановить то состояние, в котором мы были в первоначальном создании пред Богом. Мы созданы по образу и подобию Божию, по образу, то есть триедины, бессмертны, по подобию безгрешными мы созданы. Но грех вошел в человека, мы утратили подобие. И вот теперь Господь в Своем плане через Иисуса Христа хочет нам возвратить это подобие. И вот сказано, тогда будем подобны, как Он. Вот в этом плане и мы поем, что там не будет ни слез, ни смерти, ни страданий. А здесь мы никуда от них не денемся. И всегда должны помнить, что мы здесь странники, пришельцы, временные жители. Еще я хотел так напомнить, вот еще в юности, когда я был студентом, еще и не был обращенным, и членом церкви не был, но так вот посещал собрание, и меня принудили, значит, посещать беседу с профессором микробиологии в мединституте, обязательно на лекции меня брали и водили. И тогда был известный лектор Осипов. Он был магистр богословия, профессор Ленинградской духовной академии. А потом публично отрекся от Бога и ездил, читал атеистические лекции. Ну, слово знал он очень хорошо и многих-многих отвел от веры. Для меня тоже тогда было интересно, почему же такой человек и отрекся от Бога. Я очень тщательно стал собирать материал его жизни, биографии. И я просто сделал вывод, что он никогда не имел веры в Бога. Он родился в Литве. Тогда Литва еще была буржуазная, то есть не под Советским Союзом. И обнаружил большой дар речи. Ему посоветовали пойти в духовную семинарию. Он ее закончил. И на последнем курсе уже советские войска вошли в Литву, и он добровольцем идет на фронт. Это сразу мне дало плод для размышления. Глубоко верующий человек вряд ли будет добровольно идти убивать. И там дослужился до старшины. А потом вдруг его берут и ставят священником. Это уже был 44-й год. Как вы знаете, у Антанты прежде чем открыть второй фронт, было такое условие: дайте свободу верующим. И он быстро-быстро, за какие-то 5 лет, дослужился до профессора Ленинградской духовной академии. Очевидно, это была подставная личность. И когда он вошел вот такой уже в известный ореол, он отрекается. Но я помню, когда он читал эту лекцию свою, бабушка старенькая с клюшечкой сидела и подала записку. И прочитайте место такое-то, такое-то. Говорит, я не буду читать место, я не продавал Христа за 30 серебряников. Она написала. А вторая написала: скоро будешь мучиться, ну и дьявол назвал его. На постели будешь, рак будет есть тебя. И ты поймешь, как поносить Бога. И действительно, через год он лежал, болезнь, рак у него. И вот что мне интересно у него, ну вот в таком же больном состоянии много было брошюр, а последнюю брошюру он написал «Христианство и страдания». И он правильный вывод сделает, что вот я страдаю, и почему я страдаю. И он уже тогда в таком состоянии, это я уже слышал от выпускника Загорской академии в Москве, он тогда умолил, чтобы к нему приехал митрополит Ленинградский Ладожский Никодим и преподал причастие. Я раскаиваюсь во всем. Он сказал: ты публично отрекался, публично кайся.